Глава 4. Я звоню вечером у его двери, и вдруг вижу, что на двери, это в Париже, а там именных дощечек не полагается, висит на кнопке зеленый нитяной хвост. По карнизам, страница 79-86. Это знак его жилища. По этому знаку его находят многочисленные посетители, знакомые и незнакомые, образуя у него толкучку. Сначала рядом с хвостом висела еще денежка, неразменные су, но недружные и злорадные французские ребятишки сначала похитили у него монетку, потом оторвали хвост, потом содрали и кнопку, и оставили его с одной дыркой от кнопки. По ней-то он и находил свое жилище, жалуясь в печати. Нынче осенью, знаете, хвост у меня оторвали. Я еще подумал, теперь конец, шабаш толкучки. Безхвости мое всех запутает. Раз хвоста нет, стало быть, не я. Но я звоню. Тихие, мягкие, шлепающие шаги за дверью отворяют. Он сам, в домашних теплых туфлях. Вечером надеваю туфли, чтобы не топать. По карнизам страница 85. Маленький, худой, согбенный. Или меня взять, червяк в три дуги согнутый. Ахру, страница 24. Как бы настороженно прислушивающийся или присматривающийся к чему-то, с аскетическим бритым лицом, с огромным лбом мыслителя. Волосы обычно назад, вдохновенными вихрами или пучками. За большими черными дипломатическими очками очень умные глаза. Они то прячутся в веках и стеклах, сощуренно исчезая в миг блаженствующей улыбки, то серьезно смотрит в посетителя, колюче, пристально, в два темных бурава. На плечах старый плед, сложенный в четверо. Он всегда немного зябнет, не от жути ли. А зимой носит до трех вязаных кофт, одну на другой, шкурками. По карнизам страница 115. Вид бледный, болезненный, усталый, как после долгой болезни или муки, не за других ли. Он всегда занят, особенно поздним вечером и до глухой ночи. Ему нужна тишина. По карнизам страница 15-85. Он не может заниматься ни на людях, ни на воздухе. Нет скрыти, а он любит затвор и молчание. Тишина мне хорошо, и так до третьих петухов, а после третьего петуха пора спать. Он или читает, охотнее всего, первоисточники, чем древнее, тем милее, чем народнее, тем упоеннее. На разных языках высшее счастье, если попадется древняя рукопись, которую надо переписать по возможности факсимиле. Он страстный каллиграф во всех стилях с невероятнейшими выкрутасами. Ему известны всевозможные приемы, стили, прописи, образцы. У него настоящий дар факсимилиста. А росчерки его и посвящение, и вязью, и клином, и с греческими буквами кончаются обычно чем-то вроде хвоста, то коротенького, то со страшенным взвивом и петлей, начинающейся от греческого «кси» в слове «Алексей». Сравните «Взвихренная Русь», страница 289-я. Так и под своими показаниями в «Чрезвычайке» Ремезов делает росчерк. И в конце подпись свою вывел с голубем, со змеей, с бесконечностью, с крылом З, со змеином Кси и Б в Алексее, и с ижицей в ремезов и заключительным твердым знаком. Или он пишет что-нибудь свое. «Работа моя» – перебирать слова, как камушки, и нанизывать слова раковинки, строчить, преодолевая материал, со всеощущением острым упора от бумаги, пера и чернил. По карнизам страница 15. Может быть, да и, наверное, все написанное мною совсем неважно и бесследно, совсем не изобразительно. А ведь в этом все дело письма. Но для меня всякий раз, когда я писал, казалось важным, и мне хотелось еще жить на белом свете, чтобы начатое непременно кончить. По карнизам страница 37. Или он рисует фантастические, иногда детски беспомощные рисунки. Обычно это иллюстрации к чему-нибудь, к своим химерам или к чужим снам. Он начал большую коллекционерскую работу по выбиранию сновидений из художественной литературы, из Гоголя, Тургенева и других. Он пытается их иллюстрировать. Сравните «Россия в снах», том 1, 30 снов Тургенева на французском языке. Эти рисунки надо рассматривать как явление метафизической фантастики, пребывающей по ту сторону умения и неумения, правдоподобия и неправдоподобия, приличия и неприличия. Они всегда выразительны, по-своему стильны, подчас даже утонченны, иногда в нечисти отвратительны и всегда первобытны какой-то родовой доисторической первобытностью. Но больше всего он любит клеить и красить. «Оттого ли, — пишет он, — что прадед мой, суздальский красильный мастер, или таким зародился я на свете, мой стих и страсть весь мир склеил бы и выкрашу землю в самые яркие краски». По карнизам страница 92. По-видимому, это отвечает его сказочным мечтам о всеобщем соединении и примирении, о махаонной жизни на земле. В этом же порядке он оклеивает стену и даже целую комнату серебряной бумагой от шоколада, чтобы потом усадить ее всякими чучелками, творить серебряные палаты и в них невиданную жизнь. «Взвихренная Русь», страницы 74, 207, 257, 276, 307, 356. Сравните также по карнизам, страница 107. Я, по-видимому, отвлек его от работы. К нему уходит слишком много и сидят у него слишком долго. Отвлекают его от мечтательного труда и сновидческого созерцания. «И в молчании замечать сны» по карнизам, страница 103. Сравните «Взвихренная Русь», страница 353, 356, особенно страница 359, 339. Он даже где-то записал, будто есть художественная казнь для писателей. Это отрывать и рассеивать, ни на минуту не оставляя в покое, ни на минуту не давая человеку сосредоточивать мысли. «Взвихренная Русь», страница 140. Но он сама доброта и деликатность не показывает этого. Улыбаясь, сразу мечтательно, лукаво и загадочно, улыбкой блаженной, как бы прикровенно уходящей, он ведет меня к своему широкому неполированному столу, за которым он работает. Стол завален книгами, начатыми рисунками, клочками бумаги, рукописями, карандашами, резиночками, орудиями клейки и всевозможной загадочной гнилью. Из времен берлинского пребывания начала 20-х годов. Я задеваю за что-то головой и наклоняюсь. На веревочке через всю комнату, как вешают белье, висит гирлянда странных химер, полувещиц, полусуществ, часто отвратительных, иногда человекообразных. В общем, целый хоровод жуткой нежити. Вот примерное исчисление участников этого хоровода. Из времен берлинского пребывания начала 20-х годов. Хвост бабы-яги, и с ней летит еловая шишка, а за шишкой ветренник. Миша-медведь с палкой на лыжах скачет по чистому полю из леса в лес. Никого не боится. Крылатая ящерица, яшмовый глаз, лежит в сухих листьях, в красном колпаке цверк. Тролл-садовник, потом у него в руках лейка. Куры и курицы клюют, хвостиками потряхивают. Унтер-грундик, метровский. Серый пыльник, который пыль подымает на улице. На ногах автомобильные шины, лесовик, замшелый дед, летучая черная кошка, колокольчик-звончик, чертик-бултыжник в красном с вилкой, чертик-торопыжник черный, тоненькая обезьянка пробирается с оглядкой. Серебряная звезда-коляда летит, как хвост выше бабы-яги. Четыре михеля, четыре пряника, пятые посередки. Петушок из дома выскакивает. Обезьянья вельможа в короне, а под вельможей идет обезьян на ниточке. Прыгун хампельман лягушатый, заяц белый, как снежок, чернец-сучок, голубятник, два ломаных михеля, очень страшные, мышка и мышкина лодка. Обезьянье знамя, фарфоровая баварская трубка и занозистый фетюх. Отдельно сам гешпенст, чернеющий ухоглаз и все хвосты мягкие. По карнизам страница 18-21. Все эти существа приходят к нему сами. Взвихренная Русь. Страницы 104, 114, 115. И лезут на стену. Взвихренная Русь, страница 22. Вот, например, деревянного чура он нашел в хозяйской меблированной подушке. Взвихренная Русь, страница 99, 100. Другое ему дарят, третье приходит по почте, четвертое он находит на прогулке. Он называет эту коллекцию своей паутинкой, морским дном, игрушками. Взвихренная Русь, страница 356-104. Он знает, что это пыльные сучки, веточки, палочки, лоскутики, и что это собственные рассказы о них. Когда я говорю, они принимают такой вид, какой мне хочется, и все видят. А с ними и я со стены, и без меня никто не разберет, где и кто. Они только со мной живут. Ишь, глядят, усатые, носатые. Трехрукие, одноногие. Взвихренная Русь, страница 356. Но продать их американцу-коллекционеру он их не мог. Взвихренная Русь, страница 356-357. и когда в Париже его повалил и чуть не раздавил автомобиль, то он благодарил дома своих чудо-мордиков за то, что они в последнюю секунду прилетели и подослались, и спасли его от смерти. По карнизам, страница 106-111. А как горько ему было, когда какой-то русский сосед украл у него все это морское дно. По карнизам, страница 110-115. Состав этих существ меняется. Каждый из них имеет свою историю, которую он мне тут же и рассказывает с великой мифически-сказочной серьезностью. Это маленькая лысая гора или Вальпургиева ночь на Брокене, шабаш ведьм и карликов, если угодно, парник для домовых, какая-то чертова детская. Шутливо и страшновато, поблескивая глазами, он повествует мне, кто откуда взялся и что успел уже натворить. Если кто-нибудь из них скроется, то разве можно насильно вернуть? А если надо, они все опять появятся, не один, так другой. Это что, бред? Нет, поэзия страха. Может быть, безумие? О, нет, он и был, и есть. Его слова о самом себе. В здравом уме, в твердой памяти. А рассказ его есть живое метафоричество, не отчет, не доклад, а творчески играющее волхвоведение. Я, конечно, принимаю всерьез эти коротенькие сказки, и мне уже хочется спросить, что же тоненькая обезьянка и обезьян на ниточке, признают ли они авторитет обезьяньего вельможи, и не ссорятся ли друг с другом чертик-булыжник и чертик-торопыжник? А когда появляется чай, то я уже привык ко всем этим уродцам, и мне кажется, что они посматривают на меня с дружелюбием и пониманием. Чай заваривается неспроста. Обряд торжественный, волхвующий. И самый чай особенный, и засыпается он по-особенному. Появляется еще один ветхий плед, чайник тщательно укрывается. Тихо, с ласково-самозабвенной улыбкой, стоит сам ведун над закрытым чайником, возложив на него обе руки, и молча волхвует, чтобы чай удался, и ждет, пока новое душистое существо не сварится, не созреет под крышкой. А как вкусен этот чай, и какие играющие и страдающие прозрения проносятся во время его распевания. Об этом я не сумею рассказать своими словами. Уходя домой с первыми петухами, я прощаюсь и с ремезовской паутинкой. Мне кажется, что его коловертыши не будут вредить мне, уже в силу одного того, что они научились у него самого доброте. Но завести такое морское дно у себя я бы не хотел.